Здравствуйте, это подкаст «Слышали новость». Мы работаем сегодня вместе с Кириллом Гришиным, обозревателем радио «Спутник». Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Присоединяйтесь к нам.
С удовольствием.
Я надеюсь, что с таким же удовольствием к нам присоединяется директор по коммуникациям медиагруппы «Россия сегодня» Петр Лидов. Здравствуйте, Петр Алексеевич.
Здравствуйте, я просто счастлив.
А я счастлив начать, знаете, с новости о вакцинации. 2 200 000 человек получили первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник Ви». Оба компонента получили 1 700 000 человек. И эта новость настолько популярна, ее сегодня все обсуждают. Раньше следили за тем, сколько заболели, сколько выздоровели. Теперь следим за тем, сколько вакцинировались. И говорят, к августу нам можно будет выйти с открытым забралом. Как вы думаете, сбудутся такие прогнозы?
Ну, я думаю, да, потому что если бы мы с вами жили в Чечне, то мы бы уже завтра могли выйти с открытым забралом. Сегодня вот Рамзан Кадыров объявил, что все, не надо больше ходить с прикрытым лицом. Так что, да, оптимизм есть.
Какой он, сдержанный или чуть больше, чем сдержанный?
Ну, я не знаю, смотря на что смотреть. Ведь вообще сама по себе цифра 2 200 000, да, 2 200 000, вы сказали, она, наверное, мало чего значит. Вот. Но я вот тут слышал на днях, вице-премьер Голикова сказала, что нам для того, чтобы полностью искоренить эту заразу, ну или, во всяком случае, расслабиться окончательно, нужно вакцинировать 60 миллионов человек. Поэтому, вот, собственно, большая работа впереди. Поэтому оптимизм есть, но я бы сказал, что он сдержанный в соответствии с целевыми показателями. Но, наверное, довольно неплохой по сравнению с тем, что мы видим в европейских странах и у наших соседей, где не так все хорошо. Поэтому, в общем-то, он такой сдержанно уверенный, я бы сказал.
Петр Алексеевич, а по поводу других стран. Вот эта информация о том, что «Спутник Ви» разрешили зарегистрировать в одном из европейских государств, свидетельствует ли о том, что прорвана некоторая линия обороны, такой информационной обороны со стороны европейских партнеров и коллег, перестанут наконец-то говорить, что «Спутник Ви», оказывается, вот он недостаточно по сравнению с другими вакцинами исследован. Вот все, прорвали эту линию
прорвали обороны. Мы прорвали ее, ну не мы прорвали, а наши ученые, конечно, когда, по-моему, неделю назад была публикация в медицинском журнале «Ланцет», там на следующий день уже появились такие вот, ну, к чести западных средств массовой информации, которые в последнее время все больше разочаровывают. Они, например, агентство Рейтер опубликовало заметку, в которой было сказано, что вот мы ругали и даже смеялись над российской вакциной, над вакциной Путина, как они сказали. Оказалось то, что в общем-то, они были правы. Поэтому в этом смысле, конечно, сдвиг очевиден. Если почитать западную прессу, там довольно много появилось материалов, признающих то, что это самая эффективная на сегодняшний день вакцина, и зря они так над ней потешались. И это приятно.
Петр Алексеевич, вот пришло сообщение о том, что вакцина «Спутник Ви» зарегистрирована в королевстве Бахрейн. Таким образом, мы понимаем, что вакцина выходит на рынок Персидского залива, что само по себе очень важно. Не так ли?
Да, но в Иране началась вакцинация, собственно, страны многие уже, Венгрию, я видел, были под поставки.
Венгрия, да.
Тут один вопрос возникает немножко, который немножко попахивает ложкой дегтя. Вопрос в том, хватит ли у нас мощности для того, чтобы и себя обеспечить, и еще и поставлять в эти все замечательные страны, потому что, конечно, это и, ну, скажем так, политически, и экономически очень выгодный продукт, но в первую очередь, конечно, мы должны своих граждан вакцинировать всех, но вроде пока справляются. Вот. На этот вопрос у меня нет ответа, тут, наверное, специалистов надо спрашивать. Но, в принципе, да, все хорошо, и, в общем, на мой взгляд, это такой довольно серьезный успех, который я бы даже, ну, может быть, поставил в один ряд с такими большими достижениями последних лет, как, не знаю, там, Олимпийские игры в Сочи или чемпионат мира по футболу. Это, в общем, действительно мировое событие мирового масштаба.
А с другой стороны, мы понимаем, что само по себе факт регистрации, сам по себе той или иной вакцины, в данном случае «Спутник Ви», в одной из стран, ну, ровно не означает того, что эта вакцина получит определенную долю рынка, потому как и другие вакцины там же регистрируются. Как вы смотрите на этот момент?
Ну, смотрите, рынок всегда конкуренция, и для того, чтобы как минимум конкурировать на рынке, а это все-таки, я уверен, что вопрос поставок вакцины той или иной страны, он в трех плоскостях измеряется. Там есть сторона медицинская, безусловно, это эффективность, показания успешности ее применения, это ее какие-то технологические свойства, то есть это технические характеристики, это экономический вопрос цены. И вопрос политический. Вот, политические договоренности могут сыграть большую роль. И вот три эти фактора, безусловно, будут ключевыми, основными и главными в любых переговорах. Вот, ни один из них не может, собственно, включаться до регистрации. Так что дальше надо смотреть. Там уже будет все зависеть от успехов тех, кто будет продвигать эту вакцину. Если она будет дешевле, эффективней, да еще и будут достигнуты соглашения на каком-то высоком уровне, почему нет? Я не думаю, что мы как-то здесь будем проигрывать с точки зрения конкуренции.
Позвольте вернуться к прорыву европейской информационной не блокады, но вот этой вот линии обороны против «Спутник Ви», которая до недавних пор существовала. Меня лично просто очень задел комментарий президента соседнего государства, который сказал, что украинцы не кролики, и на них «Спутник Ви» нельзя применять, чтобы проводить дальнейшие исследования. Примерно в таком же русле высказывается премьер-министр Литвы. Как вы думаете, в ближайшее время может ли измениться риторика ближайших наших соседей по этому поводу?
Ну, не думаю, потому что наши ближайшие соседи, те, которых вы назвали, и еще там две прибалтийские страны, и, пожалуй, Польша, это те страны, которые идут в авангарде агрессивной риторики в отношении России в мире. Вот. Ну, плюс к тому же президент Украины, ну, на мой взгляд, говорит такую глупость. По любым канонам публичных выступлений не надо называть свой народ никаким унизительным словом, даже с приставкой «не», потому что тут же читается, ну, читается пренебрежение. Это, конечно, не очень хорошо так говорить о собственных людях, кролики они или не кролики. Оценивать, конечно, вакцину надо с другой точки зрения. Вот. Нет, я думаю, что риторика не изменится, да и флаг им в руки пускай.
Надо быть готовыми к этому. К другой новости. Позвольте, сегодня вечером президент России проведет встречу с главными редакторами российских средств массовой информации. Причем пройдет она в видеоформате. Сейчас почти все проходит в видеоформате. Это понятно. Ждем середины лета или конца. Да, вот и у нас видеоформат здесь. Но говорят о том, что это традиционная ежегодная встреча, но не публичная встреча, и повестки для нее нет. Как вы думаете, что сегодня, какая главная тема будет сегодня обсуждаться? Вот что назрело прямо?
Ну, вы знаете, я думаю, что вообще видеоформат при любом раскладе, он все равно лишает эту встречу вот той вот, так сказать, неформальности, да, потому что, конечно, есть какая-то протокольная часть, есть, очевидно, какие-то важные вещи, которые президент захочет обозначить, и я предполагаю, что они касаются отчасти международных отношений, вопросов, связанных с внутренней политикой нашей страны и предстоящими в этом году выборами. Ну, то есть, все то, что на повестке, здесь, мне кажется, ничего такого удивительного нет, но обычно, я на таких встречах не бывал, поскольку я не главный редактор, но разговаривал со многими теми, кто бывал. Они говорят, что обычно у них есть и вот вторая часть, которая менее формальная, за чаем. Там уже обсуждаются более вот какие-то такие вопросы, ну, скажем, не для публикации. И президент может рассказать то, что он публично не может рассказать по каким-то тем или иным причинам. Когда это все происходит в видеоформате, тут возникает вопрос – Кто еще это может видеть, кто это может перехватить? Мне кажется, это, конечно, вот минус для такой встречи, потому что ценность ее, конечно, не в официальных каких-то заявлениях, а именно в том, что он скажет не для протокола. Вот. Ну, не знаю, могу поспрашивать потом, посмотрим, что он будет говорить. Но, опять же, раз не для протокола, то, очевидно,
то вряд ли кто-то что-то расскажет.
Мы вряд ли узнаем. Но как это будет по видео, вот я этого не очень понимаю.
До этого президент говорил о том, что современные информационные платформы все больше и больше начинают управлять сознанием людей. Петр Алексеевич, управляет нашим сознанием современные информационные платформы? Мы же тоже относимся к категории
людей.
Это
вроде как не новость. То есть не то, что мы все не знали об этом, а вот президент сказал, и мы увидели, что это действительно так. Нет, тут важна, наверное, констатация факта того, что он выделил это в ключевой тезис. И то, что он понимает, как обычно принято говорить в таких ситуациях, то, что революция, о которой так долго говорили большевики, свершилась. Многие, ну я в том числе, слушайте, ну все понимают, что, конечно, мир поменялся с точки зрения того, что информационное пространство на сегодняшний день полностью доминируется западными ресурсами, на которые мы не имеем никакой возможности влиять с точки зрения контроля, а они вот могут. Они вводят цензуру, и фактически это цензура на территории той или иной страны. Поэтому, да, этим занимаемся не только мы, этим занимаются сейчас все страны, и мир, к сожалению, двигается в сторону вот создания таких локальных, ну, если хотите, интернетов или локальных таких закрытых социальных сетей по модели, ну, условно приближающейся к китайской. Но, очевидно, Россия тоже встает на этот путь. И то, что я, например, услышал в этих словах президента, то, что мы скоро увидим попытки замещения привычных нам иностранных социальных сетей отечественными аналогами.
Еще говорили, прости, Жень, о том, что вот эти самые сервисы информационные, видео и развлекательные для большинства граждан станут бесплатными.
Ну, может быть, да. Но это скорее, это не так важно, потому что это скорее стимул переключаться туда, переходить с условного YouTube на какую-нибудь российскую платформу. Вот. Но это вопрос, как стимулировать. Это вообще очень большой вопрос и, наверное, не быстро решаемый. Вот. Но, тем не менее, это не наша тенденция. Это мировая тенденция. Никому не нравится, и в том числе европейцам. И я лично, сколько там, года два, что ли, назад, или три, на мировом интернет-форуме, вот ровно, ну, не ровно, а примерно то же самое говорил с трибуны президент Макрон. Я сидел там в 8-м ряду и смотрел на него, и он обещал, значит, все эти гуглы, ютубы и прочее обложить, значит, каким-то демоническим налогом. Вот, и прикрыть их узурпацию информационного пространства Европейского Союза. Но это все не так просто.
Отдайте мне совет, вдруг вы знаете ответ. Я вот не хочу, чтобы современные информационные платформы моим сознанием управляли. Что следует сделать? Вообще к компьютеру не подходить?
Нет, подходите, конечно, но вы человек взрослый.
Но не включайте.
С вашим образованием, да и я так подозреваю, может, и не с одним. Вот, я не думаю, что вам это угрожает. Я думаю, что надо включать разум и включать, ну, скажем так, здравый смысл, и этого достаточно. Другой вопрос, когда речь идет о детях.
О подростках, вот,
да? Да, детях, подростках, те, кто даже по закону, по законодательству еще не является полностью самостоятельной мыслящей фигурой, да и с точки зрения физиологического своего развития. Ну, вот ребенок 12 лет, а его там в ТикТоке зовут на митинг сходить. Как вот с этим быть? Вот. Mm-hmm. Или это могут быть, например, я вижу это по своим родителям, люди, которые не знакомы так вот с интернетом, а привыкли больше к советским газетам. И, например, мама мне может сказать, я ее спрашиваю, где ты, с чего ты взяла эту замечательную идею? Она говорит, так в интернете же написано. Вот,
поэтому, есть такое, да.
Мне кажется, есть категории граждан, которые должны либо ограничивать, либо ограждаться от такого влияния, либо просвещаться соответствующим образом.
Да, и я, собственно, тоже добавлю 5 копеек. Приходится тоже с мамой на эту тему говорить. Я вот тоже прочитал. Я говорю, ну ты проверяй информацию. Говорю, факт-чекингом занимайся. Она говорит, что? Доверяй официальным СМИ, по крайней мере. А с другой стороны, даже все вот эти наши родители, пенсионеры, становятся уже такими почти профессиональными юзерами соцсетей, информационных потоков. И вот мы, в том числе с Евгением, тоже вот это вот пользовательскую гигиену пытаемся прививать. Но вопрос в том, что получится или нет, информация разная, надо доверять, но проверять ведь, правда?
Ну как получится или нет? Ну, Кирилл, ну получится, только вопрос,
когда?
Сколько времени пройдет?
Вы знаете, что касается родителей, то, мне кажется, у них есть один большой плюс по фундаментальным, основополагающим, принципиальным вопросам их не согнуть. А эти люди, которые прошли жизнь, они знают многое. По мелочам, да, там рецепт, я не знаю, квашеной капусты и прочее, но это не так существенно. А вот с подростками ситуация другая. Для них многие вещи, которые являются основополагающими, могут как раз быть внушаемы другими людьми. Ну, мы массу примеров знаем. Самый страшный – это педофилия, когда ребенка действительно под предлогом «хочешь конфетку», совершают с ним развратные действия, он не понимает, что это такое. Вот mm-hmm. примерно то же самое.
Сейчас немного о другой теме, хотя, мне кажется, тоже связано со всем, что мы говорили. На 11 миллионов рублей за неисполнение требований закона о маркировке СМИ иноагентов оштрафовали в целом Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Они включены в России в список СМИ иноагентов, но об этом не сообщали, как того требует российское законодательство. Это 40 разных дел, и общая сумма составила 11 миллионов. С одной стороны, Петр Алексеевич, здесь я вот вообще не могу разобраться. С одной стороны, что им мешает средству массовой информации иноагенту такую маркировку делать, а с другой стороны, ну, подождите, 11 миллионов рублей, 40 дел, ну, как, что, одними штрафами что делать? Вводить цензуру и запрещать, ну, это тоже не выход, ну, там, например, блокировать. А как в данном случае поступать?
Ну, смотрите, в этом вопросе ведь наши меры в отношении американских и средств массовой информации, они носят зеркальный характер. Не Россия первой придумала термин иноагенты и не первой придумала награждать им средства массовой информации. Это делают Соединенные Штаты Америки. Наши коллеги в «Спутнике», они выполняют все требования, причем довольно строгие. Причем гораздо более строгие, чем здесь у нас. Ну, например, да, вот если вы точно такое же радио, только в США под названием «Спутник», значит, вы обязаны каждый день в конце трудового дня весь произведенный вами контент самостоятельно, будь это цифровой формат, вот все ваши эфиры, например, загружать на сайт Минюста Соединенных Штатов Америки. Вы должны это делать. Mm-hmm. Да, все написанные вами тексты, все отправленные вами письма, вот это должно, это происходит регулярно. Я уж не говорю о маркировках. Вот, за несоблюдение этих норм там штраф и срок тюремный до 5 лет. Вот, мы, наша позиция здесь, как, собственно, мы считаем, что, конечно же, эти меры должны быть зеркальными. Штрафы – отлично. Значит, больше штрафа – отлично. Что они делают? Они либо убирают это куда-нибудь в конец, чтобы этого не было видно, либо они там в своих трансляциях, например… Ну, и мы вынуждены назвать себя иноагентом, потому что так решило, значит, вот там российское правительство, ха-ха-ха. Вот у них вот так вот это делается. Я считаю, что если государство что-то решило, то исполнять его требования надо четко и скрупулезно. Если вы не хотите этого делать, значит, будьте добры платить штрафы. Денег у них много, финансируются они из Госдепартамента Соединенных Штатов Америки, страна богатая, бюджет большой. Я предлагаю 11 миллионов в следующем году в плане социалистических обязательств поднять до, там, не знаю, 110 хотя бы, желательно в месяц.
Да, смотрите, Петр Алексеевич, а вот это количество штрафов, так сказать, рецидивных, да, историй, ну, пусть даже вот не об этом СМИ мы будем говорить, включенном в список и СМИ иноагентов, а вообще, в принципе, где заканчивается вот эта вот штрафная пенитенциарная история, когда уже идет вопрос о лицензии? А давайте-ка вы ее сдадите, раз вы совсем не хотите выполнять федеральный российский закон.
Вы знаете, я, честно говоря, не знаю, там предусмотрено ли лишение лицензии, просто не знаю по закону. Но, на мой взгляд, штрафы, они веселее. Они ставят больше вопросов и эффективнее работают. Лишение лицензии – вопрос политический. А вот штрафами, ну, пусть платят. Никто, послушайте, они тут, Госдеп или кто-то тут сказал, что «Радио Свобода» – это источник, из которого российские граждане чуть ли не единственные могут узнавать правду. Вот. Они, во-первых, наверное, там что-то перепутали с середины 70-х, скорее всего. Во-вторых, пусть они посмотрят на цифры своей «Радио Свободы», кто их смотрит, читает и так далее. Это очень небольшие цифры, и никому они здесь не нужны. Вот. Поэтому, если они захотят уйти, ну, пусть уходят. Вот. Хотя я считаю, что все СМИ должны работать и соблюдать законодательство. Вот. А еще раз скажу, денег у них много, пусть платят.
Давайте про штрафы как раз поговорим. Госдума приняла закон о штрафах за нарушение требований по обеспечению устойчивого Рунета из-за санкций в отношении российских СМИ и граждан со стороны владельцев информационных ресурсов. Здесь без вашей помощи тоже не разобраться.
Да, это тут я сейчас попробуем, конечно.
То есть, смотрите, штраф за нарушение требований по обеспечению устойчивого Рунета из-за санкций в отношении российских СМИ, это то, что вы вот приводили в пример, видимо, спутник и Арти, и граждан со стороны владельцев информационных ресурсов. Здесь в России предполагается штрафовать, например, YouTube за то, что он блокирует контент Арти. Но ведь это же достаточно спорная мера, на мой
Почему?
Взгляд.
Почему
спорная? Потому что, смотрите, а что будет, если YouTube скажет, нет, подождите, а вот у нас так, мы частная контора, и вот так вот мы решили делать.
Вот что, если я магазин, например, частная контора, зовут меня, как там его зовут, Герман Стерлигов, и я напишу, не буду это слово произносить, лицам с нетрадиционной сексуальной ориентацией вход запрещен. Или напишу, я частная контора, там вход запрещен лицам кавказской национальности. Или запишу, евреям запрещен вход в мой магазин. И буду паспорта проверять. Понимаете, их правила должны заканчиваться там, где начинается действие закона. И любые частные правила любой компании и организации, они должны действовать только в рамках законодательства. Сейчас ситуация такая, что эти организации находятся вне нашей юрисдикции, они как бы там витают в каких-то облаках, и, собственно, они подлежат регулированию только американским законодательством. Так они решили, потому что компании американские. И я вас могу уверить, если они нарушат нечто по американскому закону, там их накажут. Во всем остальном мире они могут делать все, что хотят, и устанавливать примат своего права над своих правил над законами государства. Это неправильно. Это новая реальность. И эта реальность, я вас могу уверить, будет приведена в соответствие с обычными нормами, когда государство решает, что можно, а что нельзя, а не какая-то частная лавочка. Во всех странах, кто сможет, конечно, потому что это же технически тоже не очень простой процесс. Они могут, например, уйти. В прошлом году Цукерберг говорил, что я вообще готов Facebook закрыть в странах, которые не соблюдают нормы демократии. Это такое больше было заявление для Сената США. Но, тем не менее, пожалуйста, можете уйти. Но это огромные деньги для них. Это сотни миллионов долларов дохода рекламного. Поэтому вынуждены будут соблюдать примерно...
А что такое нарушают правила демократии? Тоже большой вопрос. Вот Индия...
с его точки зрения, мало ли что там, не знаю.
Индия демократическое государство, не демократическое, да, то же самое.
Это он скорее рассказывал своим, законодателям, чтобы они его от него отстали.
Пусть. Давайте лучше, опять же, про Россию. Вот еще один закон о штрафах за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и нарушение при спонсировании публичных акций приняла Госдума. Штрафы за это правонарушение составят от 2 до 4 тысяч рублей, при повторном от 10 до 20 тысяч для физических лиц. Альтернативный штраф будет арест на 15 суток или обязательные работы 40-120 часов. То есть повышают штрафы. Одним повышением штрафов разве можно добиться результата?
Вы знаете, по митингам для меня, вообще я вижу проблему более комплексно, конечно. Понятно, что полностью как-то попытаться... Есть такое ощущение, что у нас Государственная Дума и власти вообще бы полностью бы митинги запретили или проводили один какой-нибудь раз в год. Но мне кажется, здесь надо находить какие-то более гибкие решения. Безусловно, люди должны иметь возможность протестовать. Безусловно, это должно происходить в каких-то более-менее заметных местах, при этом не нарушая жизнь больших городов, таких как Москва. Я сам долгое время жил на Тверской, и это сильно напрягает, когда там начинают эти люди бродить все время, ходить, кричать и так далее. Решение, например, в Москве с Сахарова, когда там вполне себе нормально собирались прошлым летом люди и выражали свою позицию, мне кажется, правильным. Я не знаю насчет...
Там хорошая площадь, сейчас она застраивается какой-то офисной высотки, по-моему.
Там рядом строится, да. Она не думаю, что помешает. понимаете, 2, 2 тысячи, 4, 15 суток, 10, ну, наверное, думаю, как-то реагируют вот на последние события. Но мне кажется, решение все-таки у нас, слава богу, нету такого пока бардака, который происходит в Европе, где они там носятся, мажут машины, ломают там все и так далее. У нас все-таки другая немножко культура в этом смысле. И, конечно, хорошо бы ее перевести из разряда силового противостояния все-таки вот в разряд какого-то удобного для той и другой стороны решения. Другая проблема, что, конечно, многим протестующим это как раз и не нужно. Им нужен конфликт, им нужно, так сказать, нужен мордобой для картинки.
Вот не знаю, я только вам хотел сказать.
Штрафы здесь помогут или нет, ну, трудно сказать. Я не знаю, 4 тысячи, 2, там, ну, наверное, помогут. Хотя тоже штрафовать, на мой взгляд, надо, конечно, организаторов в первую очередь, и наказывать участники, ну,
Петр Алексеевич, для подкаста «Слышали новости» мы на этом завершаем. Директор по коммуникациям медиагруппы «Россия сегодня» Петр Лидов был на связи со студией «Радио Спутник».